Сегодня наше научно-философское общество предлагает вам обзор научно-философских публикаций о карме человечества. Что такое карма? Во-первых, карму надо понимать как накопление, в первую очередь энергетические накопления, и как закон. Закон кармы – это закон причинно-следственных связей. Определенная причина всегда вызывает строго определенное следствие. И в то же время этот термин употребляют как накопление соответствующее. Вот у каждого человека есть свои накопления. Вот это есть карма. А то, что вот эти накопления, эти следствия вызывают определенную реакцию космоса, тут уже проявляет себя космический закон причины следствия, закон абсолютной справедливости. Земля и все живущие на ней переживают сейчас в составе нашей Солнечной системы один из ответственнейших этапов своей эволюции. Космическая пружина сроков сжата предельно, и поток новых процессов во всех оболочках Земли касается и биосферы, тех мест, где обитает различная биологическая жизнь. Так пишет об этом известный академик Дмитриев, и далее он продолжает. Человечество, как наиболее совершенная форма жизни в планетарной биосфере, попустительствуя своей безответственности, безволию и лени ума, земное человечество оказалось не готовым сознательно и достойно войти в новый виток возможностей творческой жизни космоса. Именно космофобия, то есть боязнь космоса, насаждаемая силами тьмы, а они в этом как раз очень заинтересованы, лишила земных людей познавательной независимости. Человечество в основном бессознательно погружается во все более горячее, неизвестное. Тайны жизни, ее силы, ее формы, ее нескончаемость, ее эволюция, революция, трансволюция – все это осталось тайной для земных обитателей. Отвергнутая эфирная материальность – то есть отвергаемый землянами тонкий мир планеты, не говоря уже о других мирах, неисследованность эфирной сферы Земли обусловили трагическую изоляцию людей от общего ствола жизни в Солнечной системе. И тем не менее, солидарность космической жизни никогда не оставляла людей сиротами. То есть помощь всегда была и будет. Вопрос только, в какой форме теперь? Вопрос в том, кто из нас, из людей, узнает и примет, и применит эту помощь. Все одним словом содержится в нравственно-этическом обновлении земного человечества. Сегодня каждый может наблюдать, как разлагающийся человеческий дух доводит стихии природы до исступления, то есть землетрясения, ураганы, наводнения. Он сегодня сообщает в Румынии, длительные дожди, гибнут люди, множество домов разрушено. Необычная жара, до плюс 45 в Европе, такого никогда не было. Новые болезни, какой-то там птичий грипп, которого никогда никто не знал. Или СПИД. Последние известия слушаем, постоянно перечень разных катастроф. Терроризм откуда-то появился, раньше вроде не было. И прочее, прочее. Поскольку все вокруг состоит из материи, а материю собой олицетворяют духи стихий, то вот эти самые естественные элементалы, то есть духи стихий, уподобляются людям, разрушителям. Они берут с нас пример. Вот это очень важный момент, когда духи стихий, то есть вот душа всех предметов, каких вы видите вокруг, именно такой душой являются духи стихий. Но человечество пятой коренной расы так оказалось воспитанным, что оно потеряло всякую дружбу с духами стихий. Елена Петровна Блаватская пишет, как и в далекой древности, так и в наши дни, вид и деятельность мира элементалов является точным отражением, результатом всех поступков, мыслей, желаний людей с древнейших времен. И пока земное человечество не разовьет дружеских чувств и милосердия ко всему мирозданию, то элементалы или духи стихий не получат импульса или толчка к действиям на пользу человечества. Вот что на эту тему писала Елена Петровна Блаватская. Она, как известно, один из великих космических учителей. Когда бездуховность обладателей ума растет, а все земляне, в том числе мы с вами обладаем умом, да, вроде бы, то обладатели, когда бездуховность растет, то обладатели ума начинают безумствовать. То есть ум есть, а разума нет. И стихии природы, стоящие ниже по развитию нас с вами, повторяют в точности поведение людей. Если человек ходит и культивирует мерзкие мысли, матершину, грязную пошлятину держит в мозгах, а еще и по телевизору ему всякую мерзость показывает, вот это все духи стихий, из которых все вокруг состоит, копируют этого человека. Сколько сейчас таких вокруг? Поскольку духи стихий – это не физические существа, а астральные, живущие в мире, в котором каждая эмоция, каждое чувство, каждое желание усиливается во много раз, то и безумие духов стихий может быть чудовищным. Ну вот ураганы, землетрясения, извержения вулканов, наводнения, град с яйцо, он выпал сейчас недавно тут, поразбивал машины, стекла. Вот это все духи, это работа духов стихий. Безумие их может быть ужасным. Они могут в мгновение ока уничтожить всю нашу с вами хваленую цивилизацию. При усилении бездуховности разлагающийся человеческий дух доводит стихии природы до исступления. И вот здесь возникает опасность объединенной ярости духов стихий. При этом даже высшим силам все труднее сдерживать буйство стихий, направлять их ярость в менее разрушительное русло, в менее населенные районы Земли. По вине большинства земного человечества на нашей планете возникла реальность невероятного буйства, бешенства стихий. Их объединенная мощь способна потрясти планету до самого основания и снести с лица Земли нашу могучую, но совершенно бездуховную, технократическую, рыночную цивилизацию. Подобная судьба, говорит космический учитель в книге «Теогенезис», грозила земному миру уже в 1899 году. Но мир тогда был спасен многими великими посвященными высокой степени, а также энергиями, собранных с других планет. Энергии, направленные в определенные зоны внутри земных центров, и пока что удерживается этим равновесие. Планета еще не разваливается на отдельные куски. И вот на этот раз, на начало 20 века, темная звезда, как говорят космические учителя, то есть наша Земля, была спасена. Но надолго ли? Придется снова вспомнить, как в страны, которым ранее угрожало разрушительное землетрясение или какое-либо другое сильное стихийное бедствие, космические учителя, великие учителя духовного центра планеты, этот центр на востоке называют Шамбалой, посылали своих учеников в те места, которым угрожало разрушительное, скажем, землетрясение или еще что-нибудь. Огненная мощь излучения этих высокодуховных людей, этих святых подвижников, могла уравновесить вспышки подземных огней, подземных энергий, и, сочетаясь с энергиями космического пространства, могла дать любое другое полезное следствие вместо, скажем, разрушительного землетрясения. Вестник иерархии света является центром, на который направляется энергия свыше, энергия более сильная, в результате чего поднимается тонус всей окружающей среды вокруг такого посланца на огромном пространстве планеты. Конечно, для миллионов невежественных обывателей это пока все звучит фантастично, но согласно космическим законам это так и есть. И если один единственный необыкновенный человек способен остановить такую чудовищную силу, каковой является землетрясение, то никакое воображение не может нам представить, на что же способна коллективная энергия людей, людей, объединенных единым устремлением к познанию, братскому сотрудничеству, к любви, к добру, к красоте. За последние годы 20 века число стихийных бедствий на планете по сравнению с минувшими десятилетиями значительно возросло. Но нам так хотелось верить, что вот-вот начнется тенденция к снижению этого зловещего показателя. Но по расчетам ученых, если современная скорость нарастания количества и качества катастроф сохранится, то к середине 21 века на Земле не останется ни единого уголка, где можно будет укрыться от страшного буйства стихий природы. А ведь скорость нарастания катастроф, она может тоже нарастать. А можем ли мы представить, что произойдет на планете, если она вдруг изменит наклон оси вращения? Ученые 20 века уже не отрицают такой возможности. Мало того, они даже убедились, что, оказывается, магнитные географические полюса Земли не только дрейфуют, то есть не только передвигаются, но могут даже меняться местами. Известно, что примерно 570 миллионов лет тому назад, а планета у нас существует 4,5 миллиарда лет, ну полмиллиарда лет назад где-то, Северный полюс был вблизи экватора, а потом постепенно переместился на вот то место, где он сейчас находится, Северный географический полюс. Американские ученые из Калифорнийского университета в конце 20 века открыли, что Земля в далеком прошлом повернулась на бок. Об этом сказано также на несгораемых страницах древнего манускрипта. Он называется «Книга Дзян», который более миллиона лет насчитывается. Откроем тайную доктрину Елены Петровны Блаватской. Из главы второй книги Дзян, а эта глава есть как раз во втором томе тайной доктрины, мы узнаем, что, оказывается, Земля уже лежала и на боку, и на спине, то есть ее ось сильно наклонялась. После 300 миллионов лет Земля стала круглой, говорят нам сыны огня, рожденные предвечным пламенем. Стала круглой, она лежала на спине, на боку. Некоторые ученые 20 века пришли также к выводу, что магнитное поле Земли меняет свои исходные свойства не только на протяжении тысячелетий. Магнитное поле может измениться за считанные дни, часы, мгновение ока, буквально за доли секунд. Новейшая наука в который раз подтвердила, что новое – это, оказывается, забытое старое. Но пусть минует нас поворачивание Земли на бок или на спину. Если даже она чуть-чуть шевельнется, то катаклизм со страшнейшим вселенским потопом будет неминуем. Но люди все те же. Им, как говорится, море по колен всем. Во времена Ноя, ну, кто Библию читал или слышал, Ной такой был. Так вот, во времена Ной действительно был, только Ной – это символическая фигура, это коллектив, большой коллектив людей. Так вот, в эти времена, даже за день до вселенского потопа, люди жили, как жили, ничуть не изменяя ни своего животного образа жизни, ни своего эгоистического мышления. И, как сказано, только один Ной собирал материал для строительства ковчега. В древних станцах книги Дзян, в главах этой древней книги, объясняется явление изменения оси Земли. Но для ученых, ученые, конечно, в кавычках, ученых 20 века, это представляет совершенно непостижимую тайну. Но тайна так и остается за семью замками, если только не изменить ось вращения ученого ума, который споткнулся на трехмерности физического мира. К счастью, передовая наука Запада уже начинает соглашаться с тем, что мир не таков, каким она себе его долгое время воображала. Мы уже знаем, что наука 21 века наконец-то признала факт периодических изменений положения земной оси, о которой сообщали древние мудрецы, и которые буквально зафиксированы в мифах, легендах древних народов о всемирных потопах. Несмотря на то, что современная новейшая наука к концу 20 века уже значительно обогатила свое представление о магнитных полюсах Земли, все же истинные причины изменения наклона оси остаются непостижимыми для грубоматериалистической науки, так как они сокрыты в духовных сферах Земли и Солнечной системы. К сожалению, современная наука не знает, что в незапамятные времена, когда Земля окончательно уплотнилась, ее магнитный полюс совпал с полюсом физического вращения. С тех пор, говорят космические учителя, создатели нашей Солнечной системы, этот самый полюс магнитный в постоянном движении находится. Он, оказывается, не совпадает с географическим полюсом. Он совершает независимые спиралеобразные вращения вокруг истинного географического полюса. А полюс географический тоже, оказывается, не имеет жесткой фиксации, постоянно вибрирует из-за магнитных флюидов, то есть энергии, составляющих субстанцию магнитного полюса любой планеты. А так как время очередной перемены положения оси планеты чрезвычайно быстро приближается, то кое-что относительно сокровенной причины отклонения планетной оси уже может быть выдано человечеству и иерархии света Земли и Солнечной системы. Почему приходится говорить о магнитном полюсе и вообще о магнитных полях нашей планеты? Мысль каждого человека и всего человечества в целом колоссально влияет на магнитное состояние нашей Земли и на ее магнитное поле. Поэтому мысль каждого отдельного конкретного человека, соединяясь с мыслями других людей, очень здорово влияет на магнитное поле. Поэтому надо всем нам это взять на заметку. Плохие мысли плохо влияют на магнитное поле. Возникают магнитные бури. И где-то кто-то гибнет во время магнитных бурь, скажем, от тех же инфарктов или инсультов. И те, кто мерзкие мысли носит, он оказывается виноват в гибели этих людей. И масса других моментов, о которых мы почему-то не думаем совсем. Есть комментарий, скажем, к главе 4 книги Диан, который немного прояснит таинственные слова из этой книги, а также комментарий к отрывкам изучения храма. Существует сфера, читаем там, или линия энергии, связующая Солнце и все остальные планеты Солнечной системы, подобно тому, как звуковые или световые волны могут связывать два электрических центра связи. Ну вот мы все знаем, сейчас своим мобильником вы связываетесь вот с ретранслятором, а тот потом с Киевом и куда угодно. Так вот здесь также, и благодаря этим средствам, средствам связи, энергетической связи, сознательные, элементальные силы, то есть духи стихий на Солнце обитающие, могут достигать любой планеты нашей системы и оказывать на нее влияние. Магнитная энергия. Здесь речь идет о флюидах, то есть об энергиях, составляющих субстанцию магнитного полюса любой планеты, управляемой волей и разумом сверхчеловеческих существ, то есть планетарных духов или богов Солнечной системы. Так вот, магнитная энергия переносится от центра к центру, от одной планеты к другой, от человека к человеку, мыслящими элементарными силами. То есть переносится сознательными, естественными элементалами, то есть духами стихий очень высокой степени развития, которые попеременно то сбрасывают с себя магнитный покров, то опять одеваются в одеяние из магнитной энергии. И это именно они смещают полюс любой планеты, когда карма требует уничтожения тех или иных человеческих рас, населяющих планету, и когда планетарные духи приступают к выполнению приказа закона кармы. Вам же, людям, зависящим от времени и пространства, трудно осилить эту истину. В ваших рассуждениях присутствует элемент времени, а элементальные силы природы, духи стихий во Вселенной действуют с такой скоростью, какую человек не в состоянии себе представить, практически мгновенно, невзирая ни на какие миллиарды километров. Ученые сейчас тоже пришли в процессе исследования, что, оказывается, торсионные поля распространяются в миллиарды раз быстрее света. Последнее изменение оси планеты прошло во времена Атлантиды. Это несколько миллионов лет тому назад. Когда мыслительная энергия, ментальная энергия, испускаемая атлантическими расами, стала ядовито-смертоносной, а злоупотребления психическими силами стали чудовищными. Кстати, атлантами мы были, каждый из нас, все абсолютно. И там мы творили такие дела, о которых нам пока знать не дают, иначе нам жить станет стыдно. Однако, несмотря на то, что основной причиной катаклизма атлантической расы, основной причиной стал разложившийся дух атлантов, все же само ускорение было вызвано решением и энергией высочайших сущностей, обитающих в своих огненных телах на Солнце. То есть, когда мы говорим о духах стихий, во-первых, мы знаем уже, что есть духи Земли, стихии воздуха есть, стихии воды, стихии огня. Нам пока дано знать о 4 стихиях, тогда как на самом деле их 7. В каждой из стихий есть 7 классов духов стихий. Вот пока мы имеем дело с 28 классами духов стихий. Это стихия Земля, там 7 классов, стихия воды тоже 7, воздуха 7, огня 7. Есть еще 5, 6 и 7 стихия, но нам пока о них знать не дано. Мы сейчас, вот, находясь в 4 круге нашей планеты, в 5 коренной расе, должны в 4 круге освоить с вами стихию огня. Если не освоим, тот, кто не пожелает ее осваивать, он будет просто уничтожен этой стихией огня. Вот почему наступающая эпоха называется эпохой огня, когда преобладать будет везде, во всем, в нашей жизни, именно стихия огня. Вот всем надо изучать, как она себя будет проявлять. Стихии Земля мы все с вами знакомы, вот она. Стихия вода тоже, вон, купаемся, пьем, едим, да, кровь у нас, все, тоже стихия вода. Воздух, дышим, вот, мыслим. Наш конкретный ум – это как раз вот ментальная сфера, это воздух. А стихия огня, вон она, видите, вот тут она работает. Кто-то идет по линии самоуничтожения, кто-то не хочет. Так вот нам, землянам, великие учителя иерархии света нашей Солнечной системы говорят, что столкновение добра и зла существует не только здесь у нас, столкновение на Земле. То есть битвы между светом и тьмой случаются и на высоких планах звездных систем, в том числе и в высоких сферах нашей Солнечной системы. Но Земля и Солнце, как любая планета, в том числе и Солнце, как каждый атом системы планет, неразрывно связаны на всех 7 планах бытия. Это единый организм, одна живая клетка огромного организма космоса. Вот наша Солнечная система со всеми планетами – это один атом космоса. Планет в Солнечной системе, в любой звездной системе, должно быть 49. Ну, там, в частности, мы с вами видим только там 10 планет. 10 планет имеют физические тела, остальные тел физических не имеют. Но кто-то будет иметь, кто-то будет терять, он как Луна сейчас. В определенные эволюционные периоды, перед переходом на новый эволюционный виток в космосе, в частности, в нашей Солнечной системе, на планете усиливается напряжение в результате столкновения противоположностей, из которых состоит космическое бытие. И вот вследствие одной из таких космических битв в нашей Солнечной системе, а точнее на Солнце, на нашем светиле произошло нарушение равновесия на какое-то время. А тут еще и потемневшее человечество Атлантиды бросило на космическую чашу зла свою коллективную энергию, чем и навлекло на себя ускоренный обратный удар закона кармы. Высвободились при этом стихийные силы колоссальной мощности. На нашем светиле, на Солнце, произошли поистине апокалиптические изменения. Примерно такие, какие могут произойти на Земле в случае гигантского взрыва коры планеты. И вот этот солнечный катаклизм, взрыв поверхности планеты, немедленно сказался и на положении нашей Земли. При этом мгновенно изменилась ось вращения планеты нашей. Чтобы как-то представить, что же может произойти, если изменится ось вращения Земли, давайте, скажем, сядем на диван или приляжем и возьмем тазик с водой. Попробуем с тазиком повернуться влево, вправо, лечь там и так далее. Но когда мы будем тазик вращать, то вода же выльется. Поставьте на место тазика землю, а в нем воду, это моря и океаны. Пусть наша земля повернется не на бок, не на каких-то 90 градусов, а всего, скажем, на какие-то 5-10 градусов. И тогда миллиарды, триллионы, квадриллионы тонн воды смоют на поверхности планеты абсолютно все. Ничего не останется, полностью будет чистенькая планета. Всем известно, что перестройка и очищение человека должны начинаться с мыслей и желаний. То же самое и с человечеством, и с планетой. Перестройка и очищение планеты начинается с мира невидимого. Ну, вот в частности, у нас с тонкого мира. Тонкий мир нашей планеты неизмеримо более обширен, чем наш физический. Как себе представить тонкий мир? Очень просто. Вот смотрите таблицу вибраций, видите, да? Вон таблица вибраций висит, вон она. Вот внимательно посмотрите. Если продолжать вот эти колебания все дальше и дальше, конус все время будет расширяться, там пойдут миллиарды колебаний в секунду, триллионы колебаний, квадриллионы, квинтиллионы и так далее колебания в секунду. Это уже тонкий мир пошел. И вот если здесь у нас с вами между звуком ля первой октавы и второй октавы всего 440 колебаний в секунду, то в тонком мире между этими же самыми ля, первой и второй, там миллиарды колебаний в секунду. Так вот, перестройка очищения всегда начинается, как говорят, с головы. В частности, вот у нас голова нашего человечества, по большей части, находится в тонком мире. Редко у кого голова оказывается в огненном мире, еще более высоком. Большинство людей у нас живут чем? Желаниями, страстями, понимаешь, привычками и всевозможными хотениями, причудами и так далее. А это все как раз тонкий мир. Голова огромного тела зловещего ящера, о котором вы слышали часто, это там сатана, дьявол там и так далее. Голова, находившаяся в тонком мире нашей планеты, была срублена, снесена в октябре 49 года. То есть вот тот самый сатана, или бывший некогда космический учитель, был уничтожен. Темное воинство, то есть братья тени или черная ложа, не получая больше могучей подпитки от погибшего князя тьмы, усиливает после этого свою агонию, чем ближе конец цикла. Но агония черной иерархии чрезвычайно опасна. Смертельно раненый дикий зверь может загрызть неосторожного беспечного человека, потому для потерявших дозор над собой так опасна тьма, даже при ее последних минутах жизни, даже при разложении ее трупа. Твердыня зла, как писала Елена Ивановна Рерих, рушилась вместе с ее хозяином. То есть близкие к сатане маршалы и генералы его черной иерархии тоже погибли в процессе битвы с архистратигом Михаилом, он так называется, владыка планеты в Библии. Но вначале вот эта битва произошла в тонком мире. И вы помните о так называемом Армагеддоне, о том, что он должен произойти, предсказывалось еще тысячи лет тому назад. Однако после разрушения страшных нагромождений сил тьмы в тонком мире и здесь, в физическом мире, требуется еще колоссальная пространственная работа сил света. К этой работе должны подключиться все люди, желающие жить на очищенной новой земле и под новым небом, о которых, кстати, говорил апостол Павел. Прежде чем произойдет просветление, очищение на земле физической, должен быть очищен от зла тонкий мир. А тонкий мир как раз является основанием всего безобразного в мире физическом. Разрушатся те чудовищные нагромождения, которые на протяжении многих тысячелетий создавало в тонком мире человечество своим невежественным, нездоровым, совершенно безответственным мышлением. И тогда исчезнет энергетическое основание темных земных явлений и опасных для жизни объектов. То есть они будут мгновенно рассыпаться. В какой-то мере представить это поможет пример с разрушением небоскребов-близнецов с помощью специально рассчитанного взрыва. Небоскреб строится довольно медленно. Перед этим план создается, потом строительство, а вот взрывом уничтожается мгновенно. Однако надо тщательно подготовить взрывные работы, принять меры безопасности, чтобы не пострадали ценные соседние здания. А потом еще надо будет убрать и обломки. Это огромная гора безобразных бетонных глыб, исковерканной арматуры. Никто не скажет, что это хаотическое нагромождение красиво. Оно уродливо. Вот так, когда рушится старый мир, то это всегда уродливое зрелище. Что из себя представляет это уродство? Это такое уродство, при котором государственная машина на земле становится не только безразличной к своим гражданам, но и враждебно к ним настроенной. Лучше всего это стало видно в конце 20 века, особенно на всем постсоветском пространстве, и прежде всего в той стране, которой предстояло открыть врата в новую эпоху, то есть в России. Кто-то скажет, если новый мир для всего человечества, значит старый должен быть разрушен на всей земле. Но что-то вот в преуспевающих странах, даже в начале 21 века, никто не заметил такого безобразного нагромождения развалин, как в России в период 90-х годов. Не следует забывать, что западная технорыночная цивилизация – это корзина с красивыми вкусными яблоками. Но в самой ее сердцевине червь, которая доедает семена. И вот такое яблоко может только съесть, а сажать, сеять – там уже нечего. Будущее такое яблочко не имеет. Потому-то и сказано было космическими учителями – не ищите будущего ни в одной стране Запада, но наблюдайте идущий там развал. Это было сказано в первой половине 20 века. План построения нового планетарного общества есть, но он не в руках находится уходящей, отживающей человеческой расы. В новом тысячелетии, утверждает великий учителя, человечество начнет строить эпоху глобальной общины. Философская мировоззренческая ось этой новой эпохи будет принципиально новой. Эзотерическая философия древних вед даст сознанию разума могучий импульс, и теософия иерархии света Солнечной системы сделает реальностью сознательное сотрудничество человечества с невидимым миром. Новое земное человечество обретет то, чего не было у людей уходящей расы, то есть обретет огненный иммунитет. Ну, примеры этому есть. Сейчас ученые удивлены появлением детей, родившихся от родителей, от носителей СПИДа или еще с какими-нибудь болезнями. Эти дети, родившись, тоже были заражены СПИДом. Из нескольких лет дети росли, врачи обнаружили, что СПИДа нет. И иммунитет у этих детей в 2-3 тысячи раз выше, чем у окружающих людей, здоровых людей. Вот это как раз проявление в такой форме огненного иммунитета. Для них не страшны никакие бактерии и вирусы, никакие раки, никакие СПИДы. Без огненного иммунитета любое сближение, в частности, с тонким миром планеты, невозможно. Безопасности для жизни, для разума. Без огненного иммунитета, живя на Земле, пытаться изучать тонкий мир, все равно, что лезть голым в доменную печь, чтобы проверить, как там плавка идет. Чтобы проникновение в мир невидимый и его непосредственное изучение стали безопасными для человека будущего, тонкий мир огненно очищается после 49-го года. И происходит это раньше, естественно, чем очищение происходит здесь, в физическом мире Земли. Но при очищении низших слоев тонкого мира, он называется астральным миром, нечисть, вся нечисть из нижних слоев гибнет не сразу. Многим элементариям, то есть так называемым лярвам, на какое-то время удается убежать от испепеляющего огня. Куда? На землю, в физический мир, сюда к нам. Поэтому, читайте в Евангелии, там написано, что в конце света, так называемого, трудно будет спастись, а те, кто спасутся, спасутся как бы из огня. И уходящая старая раса предоставляет этим лярвам, то есть отбросам человечества, для существования достаточно убежищ. Много сейчас по земле ходит гробов раскрашенных, как говорит Библия, пустых оболочек. Поэтому-то космические учителя говорят о времени, когда лярвы завоевывают планету людей, земных людей. То есть они будут как бы здесь все захватывать, эти лярвы в физических телах. В начале 30-х годов 20 века в книге «Сердце» эта книга входит в состав учения Агни-йоги или живой этики. Елена Ивановна Рерих, мать Агни-йоги, писала: «Не следует забывать о грядущих огненных эпидемиях на Земле, особенно теперь, когда пользование неизученными энергиями достигает значительных размеров, то нужно помнить о возможности обратного удара. Ученые должны обратить внимание на особенность многих заболеваний. Нельзя объяснить эти заболевания лишь сгущением общественного водоворота. Причина гораздо глубже. Человечество уходящей расы изучает себя по живым животным и по человеческим трупам. Такое человечество не может знать истинных причин своих многочисленных болезней, которые, несмотря на гигантское производство лекарств, на огромное количество врачей и на большие достижения медицинской науки, эти болезни все же не оставили человечество в покое. Мало того, в конце цикла появилось немало новых болезней, которые маскируются под старые болезни. Так в России, например, в последние пятилетия уходящего 20 века стала быстро распространяться очень странная, тяжелая форма заболеваний легких, которую назвали по-старому туберкулез. Но это оказался совсем не туберкулез. Это была совершенно новая болезнь, которая не лечится прежними лекарствами, которыми лечили туберкулез. Настоящими эпидемиями стали во второй половине 20 века рак, сердечно-сосудистые заболевания, прежде всего инфаркт и инсульт. Это, как и туберкулез, это все огненные заболевания. Последнее десятилетие 20 века принесло чудовищную эпидемию болезни, совершенно незнакомой в прошлые века – СПИД. Но этот печальный список можно и продолжать дальше. Уже в начале 30-х годов 20 века можно было говорить об опасности, которая легкомысленно подвергала себя человечеству, начав немедленно после открытия широко использовать неизученные тонкие энергии. Достаточно вспомнить, как вскоре после открытия физиком-экспериментатором, рентгеном, странных лучей, которые проникали сквозь человеческое тело и позволяли видеть внутренние органы. И вот эти лучи стали очень популярны в медицине при диагностике разных заболеваний. Но никто не знает, особенно в то время, и не знал, насколько это сказалось на увеличении числа больных. И прежде всего, лучи рентгена помогли увеличить количество раковых больных. Никто и не догадывался, насколько это все повлияло на окружающую среду. Так вот, от этой тонкой энергии рентгеновских лучей поначалу никто даже не защищался, потому что ни первооткрывателю рентгену, ни ученым даже в голову не приходило, что какая-то там энергия, совершенно якобы неощущаемая физическими органами, может быть опасной. Но даже в конце 20 века, когда уже предпринимались все меры предосторожности, применение рентгеновских лучей все считается безопасным почему-то для здоровья людей. Не считалось, тем не менее, что эти тонкие лучи фактически неизученной энергии применяются везде повсеместно. Как известно, открытие в 1895 году радиоактивных лучей было лишь началом прорыва человечества в тонкий мир. Прорыва, предсказанного Еленой Петровной Блаватской именно в то время, когда физика была убеждена, что физика уже все постигла, для нее не осталось никаких тайн в природе. И тут же, в следующем, 1896 году, буквально после нескольких недель открытия лучей рентгена, новое открытие, в Париже физик Беккерель открывает радиоактивность. Но в касательстве к этой энергии мы также видим невероятную беспечность ученых. Стоит только вспомнить, что Жюльо Кюри вместе со своей женой, они исследовали радиоактивное излучение, в своих карманах носили радиоактивные соли радия и урана. А в темноте вечерком они светились у них в карманах. И таким образом они уничтожали свои физические организмы. А потом, как известно, расщепили ядро атома, создали атомную бомбу, которую стали без конца совершенствовать, делая ее все более чудовищной по силе поражения. Полигонные испытания под землей, на земле, в воздухе, под водой следовали одно за другим. Теперь уже радиоактивность изучалась не в карманах халатов профессоров и аспирантов. Ядерные взрывы несли невиданную опасность для Земли и для человечества. Совершенно незнакомый, неизученный мир вышел в самоуверенный, невежественный, интеллектуальный гений, то есть человек безответственный. Он воистину был похож на слона в посудной лавке. Темные люди, взявшие на себя ответственность за ядерные испытания, видели перед собой только физический мир и признавали только жизнь в физических телах. А ведь оказывается, атомный огонь опасен не только для физического мира, но и для тонкого мира. «Легкомыслие ученых потрясающе», – писала Елена Рерих в 1952 году. «Астральные клише неуничтожимы». Это, конечно, тот, кто изучает эти вещи, он знает. Единственное, что их может нарушить, так это пространственный огонь, направляемый космическими сущностями Солнечной системы. Управляемый сверхчеловеческой волей, этот огонь-очиститель не может нарушать многослойное построение надземных сфер. В отличие от земного огня, который на пожаре пожирает все подряд, уничтожая с одинаковым усердием и бесценные произведения искусства, и всякий хлам, мышей, людей, лес, почву, управляемый космический огонь действует очень осторожно и избирательно. Уничтожая все негодное, он совершенно не вредит тонкой окружающей среде. Он щадит каждое астральное существо, в том числе и развоплощенного, то есть находящегося в тонком мире, человека. То есть каждого, кто может развиваться дальше. Но беда-то в том, что не только этот очистительный пространственный огонь действует в тонком мире. Оказалось, что со времени расщепления атомного ядра человечеством в тонкий мир ворвался настоящий монстр. Это атомный огонь. Вот этот джинн, выпущенный людьми, неуправляем. Врываясь в тонкий мир, он сметает на своем пути все, и годное, и негодное, и саму среду обитания тонкого мира планеты начинает уничтожать. Человечество уже осознало, насколько губительны атомные водородные взрывы для физической природы, для природы мира сего. Но уходящая раса по своему глубокому невежеству совершенно не учитывает воздействие ядерных взрывов на тонкий мир, на его обитателей. А ведь тонкий-то мир, куда мы приходим, откуда приходим, куда уходим, это тоже мир сей. Это же среда обитания для каждого из нас. Велики потрясения в слоях и сферах тонкого мира после взрывов новых водородных бомб, писала Елена Ивановна Рерих в 1954 году. Некоторые сферы в тонком мире буквально распались, и многие обитатели их удалились в тишину молчания, или в космический сор, или же претерпевают огромные страдания из-за утраты необходимой им среды обитания, а также оболочек для существования в тонком мире. Ведь они не могут притянуться к более высокой сфере, не имея в тонком теле своем необходимых для этого энергии. Но, как всегда, во всем имеются две стороны. С одной стороны, происходит очищение сфер от низшего преступного элемента, а с другой стороны, много неплохих людей остаются лишенными необходимой оболочки и среды для существования в тонком мире. И тогда они вынуждены погружаться в длительное бессознательное состояние сна, а это значительно задерживает их эволюцию, их развитие. Необходимо воссоздать новую среду или сферы, приемлемые для тех, кто уходит из физического мира планеты. А ведь физический человек – это существо бессмертное, это вечный космический странник. Ядерные взрывы, а их на нашей планете со времени первого испытания атомной бомбы, было произведено очень большое количество. Они очень сильно повлияли на радиоактивный фон нашей планеты. Но землянам даже в голову не приходило, что резко увеличенная радиоактивность в большой степени может способствовать планетарной катастрофе. Достаточно сказать, что летом 1998 года, всего 7 лет назад, две страны Азии, Индия и Пакистан решили продемонстрировать друг другу силу. И в течение одной недели произвели в общей сложности 7 подземных ядерных взрывов. И здесь космические учителя указывают человечеству на связь ядерных взрывов и ухудшение качества земного человечества. С началом ядерных испытаний стала быстро расти бездуховность земного человечества. Ни одному горе-ученому 20 века даже в голову не пришло связать эти два явления, то есть взрывы атомных бомб и рост бездуховности. Но оказывается, каждый ядерный взрыв делает в ауре Земли брешь, опасную дыру в ауре планеты, заградительные сети. Подобные пространственные отверстия над планетой также опасны, как и разрывы заградительной сети в человеческой ауре. При таком повреждении организм человека, как мы знаем, торгаются опаснейшей энергией и получает доступ к сознанию человека, обитателей низших слоев астрального мира. И человек, естественно, становится одержимым, либо сумасшедшим. Точно так же при разрывах заградительной сети планеты на Землю устремляется из космоса огромное количество темных сущностей, которые легионами обрушиваются на людей, пожирая их психическую энергию и делая одержимыми их. Через пространственные дыры помимо воли своей проникают в атмосферу Земли и другие неожиданные посетители, которые сгорают в нашей атмосфере. А в результате такой пространственной кремации таких существ, совершенно на нас не похожих, получается некий астральный газ, чрезвычайно вредный и для земной природы, и для самого человека. Масса живых людей по своей вине, но помимо своей воли, соединяются с мертвыми, то есть с психическими отбросами бывших земных людей, с элементариями, то есть с низшими обитателями астральной сферы тонкого мира, темной сферы. Елена Петровна Блаватская в одном из писем говорит о том, что смешение миров, при котором мертвое смешивается с живым, недопустимо. Елена Петровна Блаватская также писала, что мать природа хорошо сделала, наградив нас грубыми чувствами, то есть запретив общение между живущими здесь и живущими в тонком мире. Плотность физической материи, а это проявляется и в грубости, то есть в слабой чувствительности физических органов слуха, зрения, осязания и так далее, плотность физической материи охраняет еще пока очень несовершенного человека, землянина, от вторжения тонких энергий в его несоответствующий по вибрациям организм. А ведь его могут разрушить как низкие, так и высокие энергии, если призвать, допустим, эти энергии в неочищенный, духовно непреображенный организм. Грубость физической материи не допускает массового проникновения в мир живых, где мира мертвых. Но любое правило имеет исключение. Есть, говорит Елена Петровна Блаватская, другой исключительный закон, который проявляется периодами. Это закон как бы искусственной насильственной ассимиляции. Во время подобных эпидемий царство мертвых вторгается в область живого. И чем шире открыты для обитателей темного астрала двери, тем сильнее распространена некромантическая зараза. Чем дружнее желание медиумов, спиритов, всевозможных колдунов и магов, тем сильнее они распространяют магнетический ток своих призывов к этим силам, темным силам астрала, тем более сил и жизненности приобретают всевозможные наваждения и одержания. Огромное число медиумов, в их число входят все так называемые ясновидящие, предсказательницы, гадательницы, целительницы и так далее, берущие плату за свои услуги, повсеместное распространение колдовства, бесчисленные курсы по овладению гипнозом, кружки, духовные в кавычках школы, где развивает низший психизм. Все это признаки небывалого вторжения мира мертвых, то есть отбросов астральных из тонкого мира в мир живых людей. Но самым массовым каналом распространения эпидемии безумия в конце цикла явились все те же электронные средства информации. И одним из признаков зловещего вторжения лярв в мир людей можно считать демонстрацию американских фильмов ужасов с вампирами, отвратительными привидениями, сексом и прочей мерзостью. По причине глубочайшего невежества человечества в конце 20 века вот эта некромантическая зараза из адских областей астрала совершенно бесконтрольно и безнаказанно проникает в сознание многих людей. И легче всего она проникает через органы чувств подростков и заражает разложением дух многих миллионов землян. Оказывается, бывает в истории человечества особо темные времена, когда закон природы, не допускающий насильственное смешение соседних миров, грубо нарушается людьми. Но, как и при любом нарушении эволюционных космических законов, вскоре приходит расплата. Начинается массовое омрачение сознания. Но такого омрачения, какое великие учителя наблюдали в земном человечестве в конце 20 века, еще не бывало на нашей бедной земле. Страшная эпидемия безумия в формах явных и скрытых охватила огромное число людей во всех странах. Между прочим, в странах внешне благополучных, в смысле политико-экономическом, а также и вне благополучных. Было бы непростительным легкомыслием усмехаться, слыша о том, что научно-технический прогресс без философии альтруизма, без надежного духовного основания, демонстрируя могущество интеллекта, одновременно этот интеллект порождает чудовищ роботов. Используя достижения науки и техники, бездуховный интеллект способен на чрезвычайно короткое время, уничтожить разум и превратить людей в биороботов, которые действуют по программе, заданной горской сатанистов, стремящихся установить свою диктатуру над всем миром. И вот в конце 20 века стала чрезвычайно близкой новая зловещая реальность. Средства массовой информации сообщали, что уже разработана система, с помощью которой можно влиять с орбитальной станции на психофизиологическое состояние земных людей, посылая на поверхность планеты направленное излучение. И тогда миллионам людей можно внушить любое настроение, приказать совершить любое действие, заставить жить под воздействием чужой злой воли. И вот защититься от такого психического насилия, от такого психотронного оружия практически невозможно. И вот это оружие дает власть над миром, и оно пострашней атомной водородной бомбы. Разве такое преступление черных магов Земли не должно быть предотвращено даже ценой всемирного потопа? Черные маги существовали всегда, их жертвы многочисленны. Считается, что Гитлер и его сподвижники применяли черную магию для психической обработки своего немецкого народа. И все же в начале 40-х годов у темных сил, которые Гитлер олицетворял со своими фашистами, у них тогда еще не было такого чудовищного психотронного оружия, чей контур зловеще замелькал на горизонте 90-х годов 20 века. В 40-х годах мир не знал такого небывалого массового устремления к черной магии не только в деревнях, но и в самых великих столицах мира. Вне сомнения, атомные взрывы, развивавшиеся то тут, то там, разорвали заградительную сеть планеты и сыграли здесь тоже не последнюю роль. Беда массового заражения энергиями низшего астрала, распространение черной магии были предсказаны великими учителями, среди которых была и Елена Петровна Блаватская. В записках одного из основателей дублинской ложи теософского общества Джонстона, ирландского писателя и переводчика санскрита, впоследствии преподававшего в Колумбийском университете в Соединенных Штатах, вот в его записках есть печально провидческие слова Елены Петровны Блаватской относительно приближавшегося 20 века. Отвечая как-то на вопросы, в чем еще, кроме создания всемирного теософского общества, заключается ее просветительская задача, которую определили великие учителя, Елена Петровна ответила, что есть много важных вещей, о которых она должна успеть оповестить земных людей. Эти вопросы очень важны, а вскоре станут еще более важными. Существует опасность для человечества, опасность черной магии, ибо весь мир устремился к ней, в особенности Америка. Только глубокое знание подлинной психической и духовной природы человека может спасти человечество от смертельных опасностей. «И попомните мои слова», — говорила она, — «грядут такие сказки, о которых в средние века и никто не помышлял. Целые народы, сами того не замечая, скатятся к черной магии, действуя, разумеется, с благими намерениями, коими при всем том будет вымощена дорога в ад». Князь тьмы со своими многочисленными сатрапами сделали так, чтобы религии, наука и искусство на Земле развивались своими особыми путями. Это породило у них однобокость. Нравственные заповеди религии приобрели догматический характер. Наука увязла в прагматических, часто лишенных моральной основы концепциях и гипотезах. Искусство, за редким исключением, заменило познавательные акценты развлекательными. Научно-философское синтетическое учение «Живая этика», данное высшими силами нашей Солнечной системы, вновь соединяет нравственный пафос религии с точным научным знанием и красотой изложения шедевров литературы, искусства и т.д. Из всего невообразимого богатства идей, идей учения света, можно выделить три основные. Наша планета, первая наша планета, вступила в новый период своего развития, в эпоху огня. То есть возросшего воздействия на нашу жизнь космических энергий, которые земным людям необходимо усвоить. Ключевой из них является психическая энергия. Надо признать ее существование и знать, что это такое. Второе. Овладение психической энергией возможно только на путях нравственного преображения природы самого человека. Отсюда двойное название учения, данного свыше. Это йога огня или агни-йога и живая этика. И третье. Духовно-нравственное преображение человека отныне лучше всего достигается не в монастырских стенах, не в уединении от людей где-то там, в горах, в лесах, а в гуще жизни, в широком международном сотрудничестве. И прежде всего в сотрудничестве с космической иерархией света. Ее представительство на нашей Земле находится в Гималаях. На Востоке духовный центр называется Шамбалой. Нельзя сказать, что эти идеи свалились на землян неожиданно. Эпоха огненного крещения планеты была предсказана в древнеегипетских папирусах, в древнеиндийском эпосе Махабхарата, в апокалипсисе библейском и других старинных источниках предсказана эпоха огненного крещения. Также и космическая этика является ядром всех развитых религий мира. Что же касается сведения о Шамбале, о духовном космическом центре планеты, то они имеются и в намеках, и в иносказаниях, рассыпаны в легендах всех народов, в том числе и у русских. Это легенда о Беловодье. Имеются редкие свидетельства очевидцев, побывавших в сказочной Шамбале. Согласно учению света, не только великие реформаторы религий, многие замечательные мыслители были связаны напрямую с духовным центром планеты. Это Кришна, Будда, Христос, Анаксагор, Платон, Пифагор, Аполлоний Тианский, Ориген, Бёме, Джордано Бруно, Сен-Жермен, Сергий Радонежский, Парацельс, Блаватская, семья Рерихов и многие-многие посланцы свыше. Агни-йога расшифровала землянам криптограммы народных легенд и древних учений, перевела символический язык апокалипсиса и других пророческих книг на язык науки, а космический закон всеобщего сотрудничества и вектор нашей эволюции она обозначила словом «община». Без глобальной общины человечеству дальше жизни никакой нет и не будет. Поистине мир развивается неисповедимыми путями. Древние мечты о государстве и общине пытались реализовать в 20 веке в виде советского социалистического государства. В момент своего рождения это государство начертало на знамени замечательные слова: «Весь мир насилием и разрушим». Увы, старый мир насилия сменился новым, еще более бесчеловечным и сатанинским насилием. Еще раз компрометировало себя насилие, но никак не община. Учение огня говорит: нет ничего более ужасного, чем насильственная община. Советский социалистический опыт оказался довольно тяжелым. Тем не менее, великие учителя главную задачу общинизации планеты по-прежнему возлагают на Россию. Конечно, после всего пережитого человечеству не может быть и речи о мировом переустройстве, навязанном военным путем или любой другой формой насилия. Россия может привлечь сердца истрадавшегося человечества только как пример духовно-нравственного возрождения. При этом русская задача общины не сводится к лидерству одних только русских. Идея богоизбранных народов и религий окончательно развенчана в учении живой этики. Возвращая людям подлинное духовное значение понятия избранности, живая этика подчеркивает лучшие нравственные качества, воспитанные собственными духовными усилиями человека, независимо от его национальности. При этом настоящий избранник духа видит свою задачу не в силовом, не в лукавом господстве над другими людьми, а в помощи менее продвинутым людям, где на первом месте стоит духовная помощь, борьба с духовным невежеством. Именно на этом принципе построен весь космос. России же суждено возглавить мировой эволюционный процесс в силу космических законов, который выдвигает ту или иную страну в разные эпохи на авансцену исторического процесса. Когда-то эту ведущую роль на Земле сыграла Древняя Индия, потом Китай, Египет, Греция, Рим, затем эпоха Возрождения возвысила Италию, затем эпоха промышленной революции возвысила Англию и так далее. Пройдя Голгофу 20 века, претерпев неслыханное страдание, Россия, народы и населяющие, согласно учению света, обязаны стать лидерами эволюции. И эта обязанность зовет не к самодовольству, не к насилию, а к труду на благо всего человечества. Вот таковы ориентиры учения Агни-йоги в этом вопросе. Конечно, звание духовного лидера планеты выглядит не слишком убедительно в применении к стране, чья экологическая распущенность, скверное качество товаров, пьянство, митинги по проблемам, давно решенным в цивилизованных странах, все это стало притчей во языцах. Но очевидность, а это не синоним существенности, говорит учение. Выстраданная духовность России не сказала пока своего последнего слова. Перед лицом ожидающих Землю экологических потрясений главным фактором становится не экономический, не политический и не военный, а именно духовный фактор. Жертвенная способность русских положить душу своя за други с точки зрения великих учителей является главной эволюционной надеждой нашей Земли. Стала расхожей мысль, что, мол, в кризисные моменты человеческой истории усиливается тяга к мистицизму и мессианству. Считается, что это плохо. Но скорее это не плохо, это естественно. Духовных мощностей самих людей в такие эпохи не хватает. То поневоле приходится устремлять взор в запредельные области. Благо, космическая помощь никогда не опаздывает. Но и лжекосмисты тоже не дремлют. Появляется легион всевозможных пророков, предлагающий широкий спектр помощи. От экстрасенсорной панацеи против всех физических недугов до всемирной веры в новоявленных бхагаванов, гуру, христосов и так далее. Против таких лжепророков выступал 2000 лет назад Иисус Христос, владыка нашей Солнечной системы. И он предостерегал: придет время, когда всех этих лжепророков появится очень много. Его предостережение было истолковано некоторыми деятелями церквей как недоверие к любым провидцам, кроме церковных провидцев. Между тем, Христос советовал оценивать людей по плодам их дел, а не при принадлежности к той или иной партии, церкви или секте. Не нужно обладать ясновидческими способностями, чтобы разглядеть свои корысти, прикрытые, например, духовной риторикой или фальшивые социально-экономические прожекты, исходящие от лиц, которые всю жизнь колебались вместе с генеральной линией КПСС. Эти продажные последующие яростно топчут сегодня все, что связано с Октябрьской революцией. Как топтали они некогда культурное наследие царской России, на том основании, что оно якобы царское. Цель темных выродков – посеять хаос, погубить страну будущего. Это главная их задача. Учение Жуковского и его провозвестники не имеют ничего общего с такими разрушителями. Но все-таки, как, например, могла Шамбала, давшая учение Жуковского, дать высокую оценку деятельности Ленина и Октябрьской революции со всеми ее страшными эксцессами? В письмах Елены Ивановны Рерих в книге Жуковского неоднократно упоминается имя графа Сен-Жермена, посланника космического братства во времена Великой Французской революции 1789 года. Сама по себе революция не была делом рук великого посланца, подобному, как и другие революции, никогда не устраивались высшими силами света. Кровавые революции и войны всегда были результатом безнадежно запутавшихся человеческих отношений. Но в кризисное, революционное время Шамбалы всегда усиливает свою помощь светлым людям, а ее посланники стараются извлечь из революции максимально благие для землян результаты. Граф Сен-Жермен, рискуя собственной головой, не однажды предупреждал короля Людовика XVI и Марию Антуанетту о возможной их собственной гибели. Его советом, конечно, не уняли, а его хотели бросить в Бастилию. Ужасы тогдашнего террора до сих пор леденят сердца французов. Это не мешает им, да и всем европейцам, оценить плоды французской революции 1789 года. Ведь современная это демократия Европы, это детище Робеспьера и Марата. Французская революция имела главным образом европейское значение. Наша же российская Октябрьская революция имеет всемирное значение. Она протекала на куда более мрачном фоне. Она втянула в свой водоворот еще более могущественные силы, темные и светлые. Октябрьская революция осуществила грандиозные задачи. Причем выиграл-то больше остальной мир, чем сама Россия выиграла. Помним, когда и при каких обстоятельствах молодая советская Россия получила предложение о помощи свыше со стороны духовного центра планеты, от высших сил Солнечной системы. Это послание Махатмы советскому народу. Высшая помощь была предложена именно в 26-м году, когда Махатмы Ленина уже в живых не было, а советская страна встала на перепутье. Каким путем идти? Не поминая лихом темных сторон революции, подчеркнув лишь ее положительные результаты, великие старшие братья земного человечества советовали настойчиво развивать именно положительные результаты революции и протягивали руку космической помощи. А это открывало перед страной необъятные возможности. Но князьями тьмы, оказавшимися во главе советского государства, помощь была не принята, отвергнута, со всеми вытекающими отсюда жуткими последствиями. Это кровавая коллективизация, умышленно создаваемый голод, крестьянские восстания, возникновение фашизма в Европе, массовый сталинский террор и концлагеря ГУЛАГа, страшная Вторая мировая война. Это культ кровавого палача-инквизитора, послевоенный террор, алчная борьба за власть князей тьмы, брежневский запой, застой с целованиями, развал СССР, дикий капитализм и прочее, ведущие старый мир в бездну материальной тьмы. Но где гарантия, что даже принятая свыше помощь обещает благо, спросят скептики? Ну, гарантии к тому всегда есть. Переписка Елены Ивановны Рерих с президентом Рузвельтом и другие ее письма немного приоткрывают нам тайну благополучия Соединенных Штатов Америки. Американцы часто, между прочим, повторяют: «Бог Америку любит». Но оказывается, Америке-то дважды предлагалась свыше помощь, и оба раза помощь была ими принята. Поэтому они и благоденствуют. Первый случай – это когда провозглашалась независимость Америки 200 с лишним лет назад. А второй случай – это начало 30-х годов 20 века, Великая депрессия. Это знаменитый план реконструкции американской экономики, проведенный Рузвельтом в период Великого кризиса. Он был предложен великими космическими учителями. И Рузвельт принял, и Америка вышла, иначе она погибла бы. Сегодня великая помощь иерархии света – это учение живой этики, предлагается не одиночке стране, а всему миру. Предлагаемые идеи планетарной общины не имеют ничего общего с казарменно-тюремным коммунизмом в кавычках. община как ненасильственное сотрудничество, как свободное самовыражение каждого человека, каждого народа Земли, как связь человека с космосом, с его представительством на планете. Таков спектр сужденных человечеству возможностей. Помочь стране, лидеру этой миссии, задача каждого здравомыслящего человека на Земле. Ведь, как писала Елена Ивановна Рерих, расцвет России – это расцвет всего мира, а ее гибель означает гибель всей мировой цивилизации. Конечно, помощь помощью, но должны быть приложены усилия самих россиян, прежде всего в области идеологии. Равновесное сознание людей, трезвый учет темного и светлого в любой ситуации. Вот эти качества в высокой степени были присущи Ленину. Это условие успешного развития любой страны. Мы же, длительное время пребывая в эйфории социалистических успехов, теперь же погрузились в омут антиреволюционного покаяния. И даже возвращение интереса к Библии не обрело подлинной глубины. Дуальность, двойственность Бога милосердного и карающего людьми тоже не понята. Добро и зло, как проекции нашей собственной индивидуальной природы, не учитываются. Призыв Христа в Евангелии – возлюбить врагов, вытащить бревно из собственного глаза, прежде чем искать соринку в глазах другого – все это пропускается мимо ушей. Мужественный и здравый голос космической общины, благословивший нашу социалистическую инициативу, должен быть услышан. Идеологическая сумятица, черно-белая ревизия прошлого, усиливающийся хор страстотерпцев, призывающих демонтировать завоевание социализма, ни к чему хорошему не приведут. Фундамент России, как известно, сложен сегодня из социалистических камней. И заменить их частно-собственническими, шкурно-рыночными, значит отбросить страну да весь мир назад, во тьму кромешную, как говорит Библия. Такова наша тяжкая карма. При огромном дефиците духовности на виду пока еще дефициты экономические у нас. Духовность и этика рассматриваются как подручные средства, чтобы поднять производительность труда, улучшить качество выпускаемой продукции. Вот для этого у нас нужна духовность и этика. Обратная зависимость, увы, не просматривается. А если рассматривается, то декларативно. То есть старое сознание человеческое, охотно рассуждая о необходимости своего перелома, неохотно расстается с окаменевшими стереотипами. В чем же мы преуспели? Так это в замене комплекса социалистической чванливости комплексом социалистической неполноценности. Едва ли не каждая дискуссия развенчивает культовые или застойные периоды жизни при частых реверансах в сторону Запада. Вот у них там, вот нам бы так. Но Запад сам затолкался на перепутье, которое есть сам путь, говорил Николай Рерих в 30-е годы. И парадокс в том, что наиболее дальновидные люди Запада ожидают свет с Востока. Учение живой этики не противопоставляет Запад Востоку, но видит грядущие пути эволюции в синтезе лучших достижений и того, и другого. Такой мировой общине, которая соединит достижения материальной западной цивилизации с высокой духовностью Востока. В чем конкретно роль России? Мы уже говорили о жертвенной способности русского человека положить душу за други своя. С точки зрения живой этики, это и есть лучший способ спастись. То есть поменьше думать о себе и побольше о других. Только это поможет спастись и войти в новую эпоху. Далее, азиатская часть России, а также Монголия и Индия, некоторые части Центральной Азии, определены как новые центры цивилизации будущего. Там начнется новая жизнь. Особенно важны Сибирь и Алтай с их пока неистощенными ресурсами. И, наконец, наиболее духовно развитые люди России, то есть Иван Стотысячный, выдержавший крестные муки 20-го столетия, вооруженный всеми достижениями мировой культуры, по мнению Елены Ивановны Рерих, станет объединителем Запада и Востока в одно целое. Именно Иван Стотысячный, то есть наиболее духовно развитые люди бывшего СССР. Ну, кто-то скажет, мол, вот еще одна утопия. Нет, отвечает учение космических учителей, это последняя возможность, это не утопия. Человечество уже все испробовало на своем пути к счастью. От свирепого насилия до неконтролируемого алчного потребительства. Все прежние старые дороги ведут к смерти, к самоуничтожению. Остался один единственный путь, путь глобальной общины, путь объединения между собой, путь дружбы и любви друг к другу, объединения между собой вокруг космической иерархии высших сил. До сих пор она вела нас по пути, как детей. Но сейчас пришло время выйти на путь духовного возмужания. Хватит кровавых игр. Бог умер, когда-то сказал Ницше в конце XIX века, подчеркнув то, что ребяческая вера в Бога, как заступника за нас, безответственных, потеряла свою эффективность. Но 20 век со всеми ужасами обнаружил другую непреложную истину. Оказывается, даже умерший, догматизированный, формализованный Бог все-таки человечней патологического безбожия и веры в наших глупых вождей. Тяжкий опыт завершающегося столетия возвращает нас к древней мысли, что без руководства высших сил у нас нет пути. Эта новая ступень космического руководства требует от нас не слепой веры, не рабского пресмыкания, то есть рабы Божьи Богу не нужны, а требуется осмысленное понимание. Не поклонение высшим заветам, а исполнение заветов требуется от нас. Не монопольных претензий на истину, заявляет ли, скажем, церковь, там, наука или власть, но соединенных усилий всей человеческой мысли во владении истиной. Иван Стотысячный выдержал экзамен на мужество, на человечность. Именно ценой его жертвы мир получил более справедливое законодательство. Рухнула колониальная система, был побежден дракон фашизма. И именно 72 года советской власти – это, с одной стороны, триумф справедливости во всем мире, а с другой – трагедия для нас самих. И когда некоторые наши доморощенные умники, слабаки, как именуют их учение жизни, объявляют историю страны Советов политико-экономическим абсурдом, то они очень напоминают фарисеев библейских, которые глумились над распятым Христом. Вот, мол, других спасал, и себя спасти не можешь. Но сознательно пойдя на распятие, сумеем ли мы завершить его воскресением и вознесением? И где путь, когда Достоевский произнес знаменитые облетевшие весь мир слова о том, что красота спасет мир? Но не сама по себе красота, уточнили великие учителя, а именно осознание красоты природы, красоты труда, красоты искусства, красоты человеческих взаимоотношений, и, наконец, красоты неразрывной связи человека с беспредельной иерархией света. Нам явлен пример необычной семьи Рериха, семьи общины. Они реализовали идею красоты в повседневной жизни. Значит, заповеданное свыше суждено нам всем, а мечты о прекрасном осуществимы. Желаю вам всего самого хорошего.